Добрый вечер всем. Как правильно сказала ведущая, как правильно заметила Тиферет, мы продолжаем с вами разбирать актуальные заповеди Торы в наши дни. Эту задачу, которую принял на себя Рав Шимшон Рафаэль Ирш, мы с вами уже достаточно хорошо продвинулись в этой книге. И мы с вами столкнулись сегодня с дополнительной заповедью, которую надо заметить, она и так очень часто разговариваемая, обсуждаемая, особенно в последние года, она сказала, можно сказать, стала очень модно такое вот ее обсуждать, она зашла в моду, эта заповедь, и запрет практически. Мы, конечно, говорим с вами о злых языках, сплетнях, то, что называется на иврите «лашон ара» или «рехилют», и все, что вот находится в этом, и между вот этими вот запретами. Хочу заметить, вот перед тем, как начать, надо заметить такую вещь, что еще с самых давних времен, когда люди собирались в племена и общества, вот первые вот зачатки, вот зачаток человечества, всегда стремились, да, то есть понятно, что когда люди становились, вот объединялись в племена, в общество и так далее, всегда стремились к центральным позициям в этом племени. Почему? Потому что именно вот альфа-самец, или если там был матриархат, там, не знаю, глава племени, гарантировал выживание. И те, кто ближе к главам племени, они, естественно, у них было больше шансов на выживание. И всегда люди стремились, и вот этот зачаток, вот это вот остался сегодня тоже, вот это быть, ну, знаете, как сказать, центром общества. Быть, как сказать, таким вот центром собрания, да, когда какая-то, не знаю, вечеринка или люди собираются. Всегда все вот пытаются как бы стать центром вот этого вот вечера. Это дает хорошее настроение, это дает хорошую такую вот позицию, как мы дальше с вами разберем. Человек всегда стремится к центральным позициям в обществе и так далее. Но надо заметить такую вещь. В отличие от многих животных, у нас есть животные, которые можно разделить на разные, на две группы. Есть животные, которые живут в одиночестве. Они живут и выживают в одиночестве. Какие-то определенных, в определенные времена они где-то там находят самку или самца, спариваются и продолжают жить дальше в одиночестве. Абсолютном одиночестве. И именно так вот они выживают. В отличие от этого существуют животные, которые живут стаями. Именно так они выживают. Человек, как мы с вами уже не раз разбирали это, человек выживает именно, ну, скажем так, в стае, да, в обществе людей. Именно общество людей способствует человеческому выживанию. Более того, общество людей способствует человеческой реализации его потенциала, раскрытию его потенциала. Именно человеческое общество способствует этому. Поэтому, именно как мы с вами уже не раз говорили о том, что цель человека, ну, как представляется в Торе, это именно продвижение идей справедливости в этом мире, улучшение этого мира, развитие этого мира, в этом и есть цель создания человека, он наилучшим образом делает это именно когда находится в обществе. Поэтому общество, можно сказать, именно вот сплоченное, правильное общество, которое способствует развитию потенциальности каждого человека, каждого индивидуала, это есть высшая цель для Всевышнего, скажем так, да, для вот выполнения воли Всевышнего. И поэтому те, кто нарушают это общество, те, кто разносят ссоры в это общество, те, кто приводит к разлаганию этого общества, они как бы не просто портят другим людям жизнь. Они нарушают или, можно сказать, пытаются испортить изначальное намерение Всевышнего при создании человека. Ломается само намерение Всевышнего. Они как бы объявляют войну самому Всевышнему. Поэтому к этому запрету каждый, кто, когда бы то ни было, а сегодня это очень популярные книги и переведенные на русский язык, и на многие языки, переведенные книги Хафец Хаима и на английский, на немецкий его можно найти сегодня на всех языках. Раби Исраэль Акоэн, Раби Исраэль Мейр Акоэн из города Радин, который написал известный труд под названием Хафец Хаим, где, в общем, это есть сборник всех законов вот это вот сплетен, запретов о сплетнях и о злых языках и так далее. Надо понимать простую вещь, то, что я сказал до этого. Человек, который нарушает эти законы, он не просто наносит какой-то ущерб обществу, его не просто надо судить как врага обществу, а он также враг самому Всевышнему. И как я уже сказал, Хафец Хаим описывает последствия своей книги, у него есть дополнительная книга тоже «Шмират а-Лашон», где приводятся последствия этого страшного согрешения, которое касается, которого вот, нарушает человек и так далее. Почему же люди, да, стремятся к сплетням, почему людей тянет это? Почему люди интересуются вообще этим? Именно надо понять такую вещь, заложено вот это вот инстинкт быть центром общества, быть высокого статуса в этом обществе, заложен в каждом человеке. И каждый пытается достигнуть этого по-разному. Есть люди, которые, например, не знаю, продвигаются в науке, они становятся уважаемыми людьми в науке. Есть люди, которые продвигаются в продуктивных каких-то ремеслах, они что-то делают полезное для общества, они развивают общество каким-то образом и так далее. Но есть более легкий путь, намного более легкий путь, который не требует каких бы то ни было усилий, не требует каких бы то ни было напряжений, просто, извините, развесить уши и глотать всю любую попавшуюся информацию и разносить эти сплетни. Человеку становится иллюзия того, что он очень знающий, он очень грамотный, он во всем разбирается, у него целый уже выстраиваются целые планы, он знает, кто против кого и так далее. Ему кажется, что он по-настоящему становится центром этого общества. Он не понимает то, что люди таких сплетников в основном презирают, даже когда обращаются к ним за информацией, в основном сплетников презирают, в основном люди не любят с ними общаться, и такое вот понятие, как он сплетник, это всегда в основном говорится как что-то негативное, мы никогда не восхищаемся человеком, говорят, о, какой прекрасный сплетник этот человек, или как он красиво разносит злые языки. Нет, конечно, никто этого не ценит. Но у людей создается ошибочная такая вот иллюзия, что вот произнося, принося какую-то сплетню, какую-то информацию, что-то негативное о каком-то другом человеке, им кажется в данной ситуации, что вот они знают то, что другие не знают. И они как бы все сплетни вращаются вокруг них. И им предоставляется такая вот возможность как бы, во-первых, осудить кого-то. Это всегда приятно. Всегда как-то там вот я лучше его, и поэтому можно его осудить. А второе, дает им иллюзию того, что они центр общества. У нас написано в Торе несколько стихов. По-настоящему Рав Ирш выбрал несколько здесь, 2-3 стиха он выбрал, но если мы посмотрим в книгу, опять же, ту же самую книгу Хафец Хаима, где приводятся все кодексы запретов о сплетнях и злых языках, он насчитывает там огромное количество запретов, там чуть ли не 30 запретов, там уже не помню сколько десятков повелительных заповедей, сколько проклятий. Тора проклинает того человека, который разносит сплетни. Почему? Потому что, как мы с вами сказали, разношение сплетен – это прямой удар по изначальному желанию Всевышнего. И поэтому Тора выступает очень против такого вот понятия, как разношение сплетен и так далее. Хафец Хаим там насчитывает огромное количество запретов, и человек нарушает их, даже не обращая внимания. Поэтому очень много стихов Торы говорят об этом запрете. Рав Ирш решил, видно, все не переводить. Он привел здесь некоторые, которые вот такие вот прям четкие и ясные. И вот мы первый стих, который затрагивает этот запрет. Написано у нас в Торе так. «Не ходи соглядатаем в народе твоем. Не стой при крови ближнего твоего, я Господь». И мудрецы задаются вопросом, что значит «не стой при крови ближнего твоего». Что означает это утверждение? Что это означает? Мне нельзя стоять, когда мой ближний сдает кровь в аптеке, или мне нельзя проливать его кровь, или просто стоять у его крови. Что имеется в виду? Что от меня хочет этот запрет? Поэтому многие связывают этот стих, комментаторы, вместе. Не ходи соглядатаем в народе твоем, то есть не разноси сплетни и так далее. Почему? Потому что они приводят к кровопролитию. и ответственность за кровопролитие лежит на тебе. Очень важно понять. Часто люди думают, что я же ничего такого не сделал. Да, я что там такого сделал особенно? Я просто кому-то что-то рассказал, а тот разозлился и пошел делать то-то и то-то. Я вообще, я чистую правду кому-то рассказал, я ничего плохого не говорил. Если вы знаете, сегодня вообще в общем современном обществе начался какой-то, я не знаю даже как это назвать, тип такого вот идиотизма определенного, что люди, которые думают, что вот если я сказал искренне свою мысль, я должен ее доносить до всех. Вот, это моя мысль, я так думаю. Я вот так думаю. Это моя мысль, я так думаю, и поэтому я имею право свои мысли разносить всем и вдавливать в уши всем окружающим, потому что я так думаю. И часто человек говорит что-то очень неприятное, ему делают замечание, говорит: извините, это мое личное мнение, я так думаю. С огромным уважением к тому, что ты думаешь, какое твое мнение, какое право ты имеешь насильно запихивать эту информацию и делиться этой информацией с окружающей средой. Кто сказал, что людей интересует вообще то, что думаешь ты, и так далее. Но во всяком случае, очень часто происходит то, что люди как бы снимают с себя ответственность за разношение сплетен или разношение злых языков, и ответственность на себя не берут. То есть кто-то с кем-то поругался, кто-то с кем на кого-то разозлился, кто-то где-то даже пролил кровь, а человек, который разнес эту информацию, он ни в чем не виноват. Он всего лишь информацию, он всего лишь правду разнес. Нет, Тора связывает эти вещи вместе. Тора говорит нам, что при сплетне, разношении сплетен, страдает трое. Тот, кто разносит сплетню, тот, кто воспринимает эту сплетню и ей верит, и тот, о ком эта сплетня вообще говорится, тот сам человек, о котором говорят эту сплетню. Трое человек несут ответственность за этот поступок. И поэтому тот, кто разносит сплетню, он должен понимать, что последствия этой информации, которая приводит к кровопролитию, которая приводит к страшным преступлениям, она лежит на нем. И опять же, не обязательно, чтобы это было сразу же кто-то там достал нож и пошел кого-то убить. Но когда вдруг какой-то человек думает что-то плохое о том, о ком он думал до этого хорошее, когда какой-то человек пришел и поругался с кем-то, когда в семье отношения разрушились из-за донесения той или иной сплетни, это тоже ответственность лежит на нем, это тоже кровопролитие. Это тоже определенного вида кровопролития. И ответственность висит именно на том человеке, который эти сплетни разносит. Дальше у нас написано еще один стих. «В память это сынам Израиля, чтобы не приступал посторонний, который не из потомков Аарона, воскурить курение перед Господом, чтобы не стал он как Корах и как его община», как говорил Господь через Муше о нем. Корах. Да, Корах это у нас не следующее, через пару глав мы встретимся с Корахом. Это герой, который был, ну не знаю, герой, это говорю как персонаж, не то, что он героический поступок сделал, а именно как определенный персонаж, которого мы встречаем в Торе, который поднял смуту против Муше, против его власти с помощью наговоров. Он поднял смуту народе, понимая, что больше всего не любит народ. Больше всего люди не любят чувствовать себя, знаете, как такое понятие фраеры, да, такие, что вот их обвели вокруг пальца. Они больше всего этого не любят. Когда поэтому приходим и говорим, что ту или ту должность, Муше на ту или иную должность назначил кого-то не из-за его талантов и не из-за его способностей, а потому что он близкий Муше, или он там какой-то по семейной линии продвигается и так далее, это всегда в народе вызывает возмущение. Всегда. Не потому что я более талантлив, чем он, и я бы лучше выполнял эту должность, а само то, что есть кто-то, у кого больше и лучшие связи, он их использует, само это уже раздражает народ. И Корах, понимая это, начал использовать именно вот эту вот информацию против Муше, что, мол, он там назначил только близких, своих близких на разные должности, святовства и там служения в храме и так далее. И нам Тора запрещает напрямую не повторяй поступка Кораха, чтобы это было в память тебе, не повторяй преступления и поступка, который совершил Корах, который разносил злую информацию о Муше, посмел даже о самом Муше поднять информацию и возмутить народ против правления Всевышнего. Ведь все, что делал Муше, он делал в рамках пророчества. Муше никого не назначил просто так. Когда у него было пророчество, что надо именно того человека назначить, именно того человека Муше и назначал. Будь то Бецалель, который должен был строить Мишкан, будь то Арон, который должен был приносить там жертвоприношение. Разницы нет никакой. Кроме того, мы не видим нигде, что дети Муше заняли какие-то важные должности. У него было как минимум двое сыновей. Мы не видели, чтобы где-то они занимали какие-то должности, потому что видно, были недостойны. Последствия того, кого он назначил Муше быть своим преемником, это был Иешуа. Также он там и Калев, и разные другие люди, которые не имели связи с его какими-то семейными родственными узами. Поэтому изначально обвинить Муше в том, что он там назначил каких-то из своих близких, это был абсолютный обман и абсолютно клевета. Но она работает именно так, как работает распространение любой сплетни, любых злых языков. И поэтому Тора нас предостерегает, не повторяй поступков Короха. Образ, говорит нам Равиш, человека, в котором он предстает перед обществом, это самое важное и ценное для него. Самое важное для человека – это то, о чем думают о нем окружающая среда. Как он предстает перед окружающей средой. Его статус в обществе. Он уважаемый человек, он неуважаемый человек. Все мы стремимся быть уважаемыми людьми, тем или иным образом. Вопрос, на что мы готовы пойти ради этого. Но всем приятно и всем, все любят, чтобы нас уважали, и мы этим дорожим, мы очень сильно этим дорожим. Мы ведем себя в соответствии с ценностями и порядками этого общества, когда находимся в общественных местах, потому что мы хотим, чтобы нас люди уважали. Для нас это очень ценное. Для человека очень ценно именно его образ, в котором он предстает перед обществом, что о нем думают люди. И только ради этого человек должен, любой другой человек должен дорожить статусом своего товарища. Понимая, что статус для человека очень важная вещь, это не просто какие-то, знаете, разговоры какие-то, это для него это большая важность. У нас есть много разных видов драгоценностей. Да, нам понятно, допустим, что есть вещи, которые в магазине несут одну цену, а вот из-за важности для человека цена вырастает намного больше. Да, представим себе, там, не знаю, какой-нибудь там аксессуар, какую-нибудь вещь, часы какие-нибудь. Часы, которые, допустим, в магазине стоят, там, не знаю, 100 шекелей. А так эти часы были переданы ему дедом с фронта, с войны и так далее. У него там много воспоминаний с этими часами. Или это первые часы, которые он получил там от родителей там, и так далее. И вот он помнит этот момент. Для него эти часы вообще бесценны. Человек, который разбил эти часы, он нанес ему ущерб на 100 шекелей. Но помимо этого, он нанес ему ущерб чему-то намного более ценному. То, что человек ценил, и для него это была важность, это возместить никак невозможно. Как можно будет возместить человеку вот эту вот его важность, которую он придавал этим часам? Их восстановить заново будет невозможно. Допустим, восстановить заново их будет невозможно. И придавать им ту или иную ценность будет это, и как бы практически восстановив их, починив их, само то вот вспоминание, все это не вернется человеку. Это будет невозможно. Это просто невозможно сделать. Поэтому нам очевидно и понятно, что есть какие-то вещи, которым человек придает важность, и несмотря на то, что цены на рынке им нет. Одна из таких важностей – это человеческий статус. Что о нем думает общество, как о нем думает общество и так далее. И поэтому мы, люди, должны очень сильно этим дорожить. Не нашим статусом, а статусом того человека, который стоит напротив нас. Ведь от того, что о нем думает, зависит его отношение, межлюдские отношения. Есть люди, которых уважают соседи. Если мы сейчас придем и расскажем про него какую-то гадость, и у соседей это вызовет какое-то там, не знаю, насмешку или неуважение, мы испортили ему статус. Что мы можем сейчас ему возместить? Что мы можем сейчас сделать? Никак мы это исправить уже не сможем. Это не какое-то пальто, которое мы порвали, или автомобиль, который разбили. Это вещь, которая несет огромную цену, которую мы никак возвратить не сможем. Особенно это касается людей, которые зарабатывают своим статусом. Да, которые для них важен статус. Это артисты, это люди эстрады, да, это люди-артисты, это певцы. Сегодня вообще существуют новые скажем, такая вот профессия, да, разновидные блогеры, которые пишут свои мнения в интернете и так далее. И их, то, что о них думают люди, для них это огромная важность. Для них это их заработок, это их жизнь. Поэтому, когда мы, вот как правильно Тиферет сказал, урок там дизлайки, лайки, дизлайки и так далее, когда мы ставим им лайки или дизлайки, надо очень тщательно подумать, а справедливо это или нет? Вполне может быть, что есть разные люди, которые несут ужасную информацию, которые несут какую-то мерзость, которую надо, и мы за это вот надо, конечно, имеем право поставить им дизлайки и так далее. Но мы всегда должны понимать о последствиях. Очень легко кого-то, знаете, сидя за компьютером, в комментариях очень легко кого-то прийти, кого-то обмануть или кого-то, не знаю, кого-то оскорбить. Потому что кажется, что человек не несет за это никакой ответственности. Это очень легко такое прийти и сделать. Кто меня поймает? Я вижу там кто-то что-то в интернете совершил, и я написал в нем какую-то вот ужасную какую-то реакцию, оскорбил, обозвал и так далее. Кто поймет, кто это такой? Никто это не поймет. Но статус человека может пострадать. Потому что могут быть огромное количество разных, может быть огромное количество разных хороших отзывов. Один плохой отзыв, и он разрушает все. И он разрушает все, потому что любой человек, который читает, и надо понять, всегда негатив, он всегда более популярен. Потому что он более интересен. Да, получить 1000 лайков о том, что человек хороший, правильно, вот умница, хороший и так далее, это ценно, это повторяется и повторяется. А вот прийти и сказать, вот и что-то такое-то мерзко про него сморозить, это всегда вызывает интерес. Потому что люди отвечают, и всегда именно вот эти вот негативы всплывают вверх среди всех остальных отзывов. И тем самым образом человек нарушает кому-то, ломает его, то, что мы сказали, самый драгоценный для него статус и так далее. Тех люди, которые обладают высоким статусом в обществе, люди другие пытаются с ними сблизиться, их уважают, пытаются быть ближе к ним. И если мы это ломаем, мы практически ломаем человеку жизнь. Кроме вознаграждения, говорит Рабиш, вот если спросить человека, что для него самое важное, помимо того, что стоять перед Всевышним, в Улам-Аба получить, да, для человека нет ничего приятнее и ценнее, чем хорошее мнение о нем. Рамбам приводит нам пример, да, что мы с вами видим, что люди часто ценят вот это уважение к себе намного больше, чем какие бы то ни было материальные блага. Мы очень часто можем видеть, знаете, люди, которые приходят, допустим, даже голодные, приходят на какое-то мероприятие, мы видим, что на них все смотрят, им неудобно, он не будет кушать, он возьмет какой-то кусочек чего-то, откусит и так далее, несмотря на то, что он сидит голодный. Почему? Потому что ему понятно, что сейчас вот на него вот взгляды, на него все внимание, и он вот готов даже ограничить себя вот в материальных благах для того, чтобы, не дай бог, не вызвать какое-то неуважение со стороны людей. Уважение приносит радость в жизни человека. Это понятно. И поэтому, говорит Равиш, действительно, человеку тяжело получить о себе объективное мнение. Если он все-таки хочет понять, что, вот, кто он и так далее, пускай, говорят мудрецы, посмотрит, что о нем думают остальные. Человек должен посмотреть, да, вот, что о нем думают остальные, очень часто вокруг этого и связывается его впечатление о нем самом. Потому что часто человек живет в каких-то иллюзиях в соответствии с собой. Он не видит свои недостатки, игнорирует их. Наоборот, он возвышает свои достоинства. И у него часто очень искаженная картина по отношению к самому себе. И поэтому общественное мнение для человека очень важно, потому что она является зеркалом перед ним. Оно не всегда правильное, но оно все равно дает какой-то взгляд на то, кем является человек. Когда мы наносим ему урон, вот именно вот в этом вот общественном мнении о нем, мы наносим ему урон по его самоуверенности. Мы ломаем человека. Помимо того прочего, что мы искореняем его из общества, мы, кроме всего прочего, ломаем самого человека, саму самооценку этого человека. Общественное мнение так важно для человека, что даже тот, кто не боится в открытую и нагло вызывающий относиться к слову Творца, очень сильно боится того, что о нем скажут люди. Говорит Равиш, есть люди, которые, знаете, находясь дома, они могут себе позволять, ну, то, что говорят, снимая себе маски, они могут себе позволить разные виды поведения, которые Тора запрещает. Человек может нагрубить жене, жена может оскорбить мужа, человек может высказать все, что у него на сердце лежит, близким людям. Почему? Потому что он этого, он позволяет себе. Кто это увидит, кто это узнает. Люди могут быть люди там, где у них в семье и насилие, и рукоприкладство, и все что угодно, а люди вокруг не знают. Почему? Потому что он очень вежливый, спокойный и так далее. Потому что даже те люди, которые далеки от слова Творца, от Торы, все равно они пытаются достичь какого-то уважения в этом обществе. И поэтому на улице ведут себя абсолютно по-другому, чем так они ведут себя дома. Очень интересно, знаете, что один из наказаний, мы это учим из Мирьям, из прошлой недельной главы, одно из наказаний за разношение сплетен и злых языков, это проказа, которая поражает вначале дом, потом одежду, потом самого человека. И это как бы называется, переводится как проказа, но так это непонятная, скажем, мистическая болезнь, которая была в их время, которая приходила за, говорят мудрецы, из-за запрета сплетен и лашон ара. Но почему она поражала дом? Потому что, говорят комментаторы, дом – это человеческая крепость, где дома он может себя вести так, как он хочет. То есть он никому ничем не обязан. И именно в доме проявляется его личность, кем он является на самом деле. Человек может носить на улице огромное количество масок. Человек может носить на улице огромное количество, там, не знаю, представляться себе или большим раввином, или большим профессором, или очень таким вот джентльменом. А дома вести себя как самый последний, не знаю, самый последний мерзкий человек. И именно только домочадцы практически знают, кто перед ними. Потому что дом – это крепость. И когда человек наносит вот урон, сплетни и так далее, первое, что поражается, это именно сама эта его крепость. Этот дом надо будет разломать, разнести кирпичи и так далее, и так далее. То есть человек раскрывается, можно сказать, остается голым, да, без каких-то масок, абсолютно обнаженным, оказывается на общественном месте. И все прекрасно знают, говорят, вот, это человек, который вот разносил сплетни, это человек, который наносил это, который шепчется в тишине, вот, видите, разрушается его крепость, его здание и так далее. Но, во всяком случае, нам понятно, что люди очень дорожат своим статусом. Люди прикладывают много усилий, чтобы о них ничего плохого не подумали. Тех все-таки, кто не заботится о общественном мнении, они кажутся странными людьми. Да, какие-то непонятные люди, люди, которые, знаете, растерянные, которые не заботятся, они в основном вызывают в обществе смех, шутки. Бывают всякие такие люди, которые вот живет в своем узком мире, его как бы не интересует общественное мнение. Он там занят своими мыслями и так далее, и так далее. Эти люди вызывают как минимум возмущение или насмешки, или что бы то ни было. Они говорят всякие анекдоты, потому что это неправильно, это ненормальное поведение человека. Поэтому вопрос о уважении, о том, что скажут люди о этом человеке, становится главной мотивацией для самого человека. Очень часто люди совершают те или иные поступки в одной мысли, что обо мне подумают люди. Если бы не было бы общественного мнения, оно бы на него не давило, и человек бы вел себя совершенно по-другому. Как мы сказали, в доме человек ведет себя по-другому. Но когда он находится вот в общественном мнении, это определенная такая главная мотивация для человека, которая строит его вот поступки, влияет на его сознание, о том, что вот что о нем подумают люди. И человек часто встает и делает какие бы то ни было действия, которые он против этого, но понимает, что вот общественное мнение вот требует от него сделать то или иное, он сделает для того, чтобы не порицаться, не быть, ну, не получить порицание от общества. Почему это говорю? Для какой степени важно общественное мнение для человека? Поэтому говорит нам Равиш такую вещь. Уважай каждого человека. Не замахивайся на его статус в обществе. не уничтожая его образ. Ведь вся его жизнь от этого зависит. О его статусе в его общине, о том, что о нем думают соседи, о том, что в нем говорят в соседних подъездах. Это от этого зависит очень многое для этого человека. Есть люди, которые из-за этого переезжают в другие места. Если про них разнесли какую-то плохую молву, да, что-то плохое про них разнесли, какую-то сплетню, и у него сейчас нет никакой возможности с этим бороться, люди часто переезжают в другие квартиры, в другие места, в другие города, что-то там, где их никто не знает. Почему? Потому что для человека это очень важно. Поэтому не порицай его. Даже если ты прав, и образ, который построил вокруг себя человек, он не соответствует с его реальной сущностью, не ты имеешь право быть палачом. Ведь так как ты не имеешь права отбирать его жизнь, также не отбирай у него последний шанс на исправление, говорит Рабиш. Допустим, мы с вами видим человека, которого общество о нем думает что-то одно, а оказывается, человек, вот его, он не соответствует своему образу, который вот построил вокруг себя. Он плохой человек. Если тебя напрямую это не касается, какая тебе разница? Более того, кто дал тебе право быть его палачом? Ведь если, допустим, мы видим, как человек, который там о нем что-то думает хорошее, он совершает какие-то преступления, мы не возьмем закон в свои руки, мы не будем его убивать. Надо понять простую вещь. Общественное мнение, вот его статус, забрать у него статус, это все равно, что его убить. Ну, конечно, за это не полагаются те самые последствия, но убийство, это приравнивается к убийству для человека. И поэтому, когда мы забираем у него этот статус, думая, ну, знаете, общество о нем думает, что он праведник, а вот я сейчас приду и всем расскажу, что кто тебе дал это право прийти и рассказывать о нем. Это запрещенная вещь. Ни в коем случае ты не имеешь никакого права это делать. Не будь его палачом, говорит Равиш. Не отбирай у него последний шанс на исправление. Очень часто происходит то, что вокруг человека выстраивается какое-то вот мнение, образ какой-то выстраивается вокруг человека, и человек на подсознательном уровне пытается соответствовать этому образу. Это, знаете, было очень интересное исследование, которое в свое время проводили, и есть такой известный Якубович, один известный человек, занимающийся воспитанием детей. Но после того я видел, что это, да, проводились такие исследования в разных школах. Очень интересная информация такая. Когда, допустим, класс, да, вот там, допустим, дети со второго класса переходят в третий класс. И вот сейчас встречаются учителя, и там где-то в учительской, и передают им вот данные. Смотри, этот ученик, он такой, это хороший, это прилежный, это двоечник, это хулиган, это то, все, и пятое, десятое. И заметили, что когда вот выстраивается тот или иной образ у этого ученика, и он передается следующему учителю, учитель начинает с ним год, вот именно вот вокруг этого образа, и ребенок продолжает ему соответствовать. Очень интересный был опыт, когда взяли учеников класса, и двоечников, да, ученики, которые были там, плохо учились, сказали следующему учителю, что они как раз очень хорошие, прилежные ученики. Они очень хорошо себя ведут, они прилежные ученики, они хорошо занимаются. И заметили, что из поведения этих, они не знали, ученики сами об этом не знали, но поведение этих учеников начало постепенно меняться. Так что по-настоящему они начали соответствовать тому, что вот они говорили. Почему это так? Потому что когда учитель начинает Новый год, да, вот первый класс знакомиться, у него уже более-менее есть уже обработанные вот такие вот образы, он уже примерно знает каждый ученик, кем он является, и у него уже вырабатывается работа соотношение с этим учеником. Я не знаю, так не должно быть, конечно, но так происходит. И поэтому, когда он знает, что тот человек, тот ученик хулиган, он к нему уже изначально относится как к хулигану. То что-то скажет, тот ему сразу же наказывает и так далее, и так далее. И практически получается, что из года в год растет вот этот образ этого ученика как хулиган. И он доходит до последних классов как хулиган. Но вдруг, когда учитель относится к нему как к прилежному ученику, не понимая, он, учитель уверен, что он по-настоящему прилежный ученик, мы видим, как образ этого хулигана меняется. И в основном, во многих ситуациях было то, что дети, когда вот начинали заново, да, обновляли свой образ, да, вот, скажем, аннулировали свой образ и начинали все заново, многие из них меняли свой образ, и многие из них продвигались. То есть человек на подсознательном уровне соответствует тому образу, который вокруг него выработался. И если мы портим его образ, мы приходим и говорим, что этот человек, он плохой, он негодяй, и общество к нему так относится, он таким и становится. Когда мы разносим о нем плохие вещи, да, сплетни, мы практически приводим его к этому стану, мы забираем у него последний шанс на исправление. Если по нашей вине о нем будут плохо говорить, он становится плохим. Так же, как и те самые дети. По разным причинам бывают дети, там, приходят, начинают первый класс, бывают по-настоящему дети менее успешные, бывают более успешные, есть средние дети, которые, вот учитель с ними начал с левой ноги, да, вот что-то там они случайно ему что-то ответили, учитель не понял, он решил, что они там плохие дети, и вот вся жизнь этого ребенка меняется, и он становится плохим в течение учебного года, плохим ребенком. И когда эта информация передается дальше следующему учителю, и потом следующему учителю, и так со временем обрабатывается вокруг него вот этот образ, которому ребенок уже соответствует. Поэтому надо быть очень осторожным в обсуждениях других людей. Мы должны понимать, что мы можем испортить им жизнь, помимо того, что мы портим их отношения с обществом, помимо того, что мы убираем у них самое драгоценное, кроме того, говорит Равиш, мы убираем у них также и шанс их исправления. Сплетни и злые языки распространяются не только словами, также намеками, кивками, миганиями, да, там всяким этим. Например, такое вот предложение: «Ой, я про Петю не хочу говорить, я не хочу о нем говорить, оставим его в покое. У меня есть о чем о нем сказать, я бы рассказал, но я не хочу о нем говорить». И нам кажется, что, мол, как бы я с одной стороны показал, что я много знаю, я, опять же, я становлюсь центром этого общества, потому что я знаю что-то о Пете, что другие не знают. Я как бы опять занимаю центральную позицию в этом обществе. Я вижу, как голодные глаза людей только готовы, расскажи что-нибудь про этого Петю. Но с другой стороны, я как бы намекнул также о том, что Петя, он не такой простой человек, как вы о нем думаете. И как бы ничего не сказал. Я думаю, что я как бы не нарушил. Человек может подумать, что в данной ситуации никакого запрета не нарушил. Нарушил. Нарушил, это тоже называется лашон ара. Это тоже называется сплетни. И поэтому и прийти и сказать, я бы такое про него рассказал. Если бы не Тора, я бы про него такое рассказал. Это тоже лашон ара. Потому что оставляешь человека в сознании и понимании, что образ, который построил вот этот вот Петя, он не такой простой, этот образ. Этот образ далеко не простой, и поэтому как бы вызывает у нас, можно сказать, такие вот сомнения в отношении его чего-то там вот хорошего. И тем самым образом, опять же, образ этого человека нарушается в обществе. Поэтому также запрещены все виды намеков. Законы и запреты сплетен, законы и запреты связаны со сплетнями, и они шире и выходят за рамки обычных законов человеческих отношений. Ведь, как мы уже сказали, не только его экономическое благополучие зависит от этого, но и его отношение в обществе. То есть я могу прийти и рассказать что-то о человеке, из-за которого могут его уволить, допустим, с работы. Там я напрямую нанес ему, помимо, конечно, вот этого ущерба в обществе, я, помимо всего прочего, еще нанес ему прям такой вот удар по его экономическому состоянию. Его уволили с работы. Я могу прийти и наговорить человеку, его жене о муже или мужу о жене, что бы то ни было, это приведет к разводам. Я тоже физически что-то, то есть они сейчас в разводе, должны продать квартиру, все, что от этого зависит и так далее. Помимо как бы его вот этого вот статуса в обществе, я еще помимо всего прочего нанес ему какой-то ущерб. Но надо понять, что не только ущерб ваш, как мы уже с вами сказали. Есть очень много сплетен, которые не наносят ущерб, а именно портят его положение в обществе. И это тоже, то есть он выходит за рамки обычных человеческих ущербов. Человек, который кому-то, не знаю, с кем-то подрался и порвал у него рубашку, должен возмести ему этот ущерб. Человек, который врезался в другой автомобиль, должен возмести ущерб. Человек, который поджег кому-то там его имущество, должен возмести ущерб. Мы с вами там говорим о каких-то четких ущербах. Но ущербы, нанесенные сплетнями, они неоценимы, как мы говорили с начала урока. Они неоценимы, потому что последствия их неоценимы. Мы не можем, нету, никак этого невозможно возместить. Поэтому эти законы выходят за рамки обычных законов, связанных с имуществом. Поэтому если в обычных законах, связанных с имуществом, что-то может быть и разрешается, в рамках законов сплетней это запрещается. Если каждый из нас научится молчать, говорит Рав Шимшон Рафалиш, то мы только распространим мир в обществе, в городе, в стране. Самое лучшее качество, которое может быть для человека, это просто промолчать. Однако, если человек хотя бы один раз даст свободу своему языку, ущерб, который может нанести, не знает границ. Один раз дал какой-то, и все, это не знает границ. Почему? Потому что, опять же, это вызывает зависть, это вызывает вражду и так далее. Поэтому надо всегда контролировать свою речь. Контролировать свою речь. Люди часто вот даже не думают, о чем они говорят. Они даже не обращают на это внимания, не понимая, какой они большой ущерб наносят окружающей среде. Вражда, ненависть, разрушение мира нарушит все отношения, которые может быть в обществе. Из-за этого общество может распасться. Из-за этого страны могут перейти там враждовать. Из-за этого может произойти страшные последствия. Вместо того, чтобы принести в мир дружбу, да, мир, дружбу, сплоченность, радость, человек разрывает узы общества и приносит раздор и ненависть среди людей. Он даже не понимает, что он сделал. Он даже не осознает, что он сделал. Но он уже наносит какой-то удар. Поэтому Тора объявляет войну всем тем, кому наплевать на мир и на общество. Всем тем, кто не следит за своим языком, Тора проклинает его в нескольких местах. Хафец Хаим там находит, опять же, в своей книге несколько проклятий, которые Тора прям проклинает человека, который это наносит. Кто хочет получить проклятие от Торы? Это же ум непостижимая вещь какая. Мы с вами, верующие люди, понимаем важность Торы, понимаем важность каждого слова, которое находится в Торе. Как человек может прийти и вот не бояться проклятия самой Торы? Это не кто-то его там, какая-то цыганка прокляла. Сам Всевышний его проклинает. В особенности есть, надо разделить такую вещь. У нас есть лашон ара, запрет лашон ара, это просто разнос информации, негативной информации о людях. Ты знаешь, вот этот человек там, не знаю, нарушил субботу. Или ты знаешь, этот человек там себя как-то плохо повел и так далее, и так далее. Это просто сплетни. Ой, ты думаешь, что это хороший человек? Не, он такой-то и такой-то. Но есть хуже того, есть то, что называется рахилют, сплетни. В чем разница между лашон ара, разносом вот этой злых языков и рахилют? Рахилют, когда я подхожу к человеку и говорю, что кто-то сказал против него. Я не просто разношу какую-то информацию, а я подхожу к человеку и говорю, ты знаешь, что про тебя Петя вчера рассказал? Или ты знаешь, что тебе там Петя когда-то сделал? И так далее, и так далее. Теперь, конечно, надо понимать, есть иногда ситуации, когда надо предупредить человека о будущем ущербе. Допустим, я знаю, что вот этот вот Петя пытается нанести ему какой-то ущерб. Или я знаю, что Петя хочет ему там, не знаю, что-то против него сказать и так далее. Или разносит какие-то неверные слухи. Я могу прийти и предупредить человека о Пете. Для этого надо придерживаться определенным условиям, чтобы я сам слышал это о Пете. Или чтобы я был очевидцем этого. Чтобы я осознавал, что я не преувеличил в этом рассказе ничего. Что я передаю четкую информацию, четкие факты. Там Хафец Хаим приводит тоже много разных условий, которым должен придерживаться человек для того, чтобы мог передать эту информацию дальше. Но это только как предупреждение о будущем ущербе, который он пытается нанести. Но прийти и сказать человеку о том, что вот помнишь, тебе кто-то там на машине нацарапал какое-то обязательство. Знаешь, кто это был там 15 лет тому назад? Это был Петя. что я, зачем я это сделал? Сегодня Петя уже совсем другой человек, он уже ведет совсем другой образ жизни, он уже женился, у него уже дети. Зачем я пришел и рассказал о нем эту информацию? Какую пользу я принес этой информации? Поэтому, но надо понять такую вещь. Когда мы говорим информацию, которая связана непосредственно с самим человеком, которому мы ее доносим, на что Петя сделал тебе, она цепляет человека намного больше. И она вызывает у человека ненависть по отношению к этому Пете намного больше, чем просто какая-то информация о Пете. То есть, если я ему приду, расскажу, наш Петя там когда-то, когда был ребенком, он там царапал машины своим соседям. Просто по дурости царапал машины соседям. Ну да, это человек скажет, ну да, плохой человек и так далее. Подумай о том, что Петя какой-то плохой человек. Но когда я прихожу, говорю, он расцарапал твою машину, это уже совсем другой уровень ненависти. Этот человек уже ненавидит Петю сам по себе. Он его встретит, и он будет с ним ругаться, драться и так далее. То есть это намного хуже, чем обычные злые языки. Вот он не просто понижает кого-то в глазах общества, он разжигает войну. Прийти кому-то и сказать, бывает такое, да, вот люди стоят и говорят, а вот вы сегодня разговариваете, а знаешь, что он про тебя вчера сказал? Это разжигание войны. Люди почему-то по какой-то причине думают, что это можно делать, если этот человек стоит передо мной. Нет, ни в коем случае нельзя этого делать. Даже если этот человек стоит передо мной. Рассказать о чем-то прошедшем ни в коем случае делать нельзя. Особенно, когда мы видим, что эти люди сегодня разговаривают как обычные друзья. Какой смысл в моей информации? Когда мы передаем какую бы то ни было информацию, нас должна всегда интересовать один вопрос. Какая польза исходит от моей информации? Если от нее не исходит никакая польза, зажать зубы и молчать. Если от нее исходит польза, тогда надо проследить по законам, опять же, в книге Хафецхайм, как и по тем придерживаясь тем условиям, когда я могу эту информацию рассказать, потому что она приносит какую-то пользу. Но если я не уверен вообще в том, что она приносит какую-то пользу, молчать. Ни в коем случае нельзя ее разносить. И даже если отношения этих людей и так уже напряженные, допустим, там вот этот человек, он уже и так враждует с Петей, они и так уже не разговаривают, они уже подрались, они там уже все, прийти и разжигать эту ненависть больше, сказать, ты знаешь, что он тебе сделал, это еще больше усиливать эту ненависть. Это, опять же, не дать никакого шанса на примирение. Поэтому говорит Равиш, ой, вовой тому, кто разрушает мир. Даже разнося правдивую информацию в обществе, в семье, в народе, последствия его вот этого вот поведения не знает границ. Как мы уже сказали, он напрямую нарушает замысел, разрушает замысел Всевышнего. Поистине, говорит Равиш, этот человек, сплетник, он враг народа. Он не должен существовать. Несмотря на то, что мы все любим в той или иной степени сплетни, и несмотря на то, что желтая пресса, она очень популярна, особенно сегодня в интернетах и в интернете, и там и разные блоги, и сколько у нас новостей, и сколько у нас этого, и всякие соцсети, где все эти новости разносятся, и все эти сплетни разносятся с огромной скоростью, мы должны понимать последствия. И мы должны понимать последствия разношения этих сплетен. Люди, которые разносят сплетни, они враги общества. Если сплетни так страшны, говорит Равиш, мы должны прилагать все усилия, чтобы держать язык за зубами. Если не сдержался человек, рассказал что-то. Вот он вот накипел, он рассказал. Нет никаких оправданий. Сказать такое, что это было случайно. Не обратил внимания, проговорился или там пошутил. Да ну я пошутил. Ведь благополучие человечества может из-за этого разрушиться. От этой шутки может прекратить существовать общество. Община может разрушиться из-за вот этих вот шуток. Говорят мудрецы, злые языки убивают как стрела. Как человек в шутку будет стрелять из лука. Представьте себе, человек выходит с луками, стрелами, становится на площади города и в шутку стреляет в проходящих людей. Нам понятно, что это не шутка, здесь ничего смешного нет, и никто этот юмор не поймет. Так как можно сказать о сплетнях, что здесь я пошутил, или здесь было случайно? Что значит случайно? Злые языки убивают, как стрелы. Неужели, убив кого-то, можно прийти и сказать, утешиться тем, что ну, это случайно было? Или это шутка, я пошутил? Уже тысячи лет мудрецы остерегают и предупреждают нас о последствиях этого греха. Мудрецы говорят, разносящие сплетни отрицает Бога. За какие поступки, нам говорят мудрецы, человек получает по заслугам в этом мире, искореняется из грядущего, то есть у него вообще нет шанса на существование. Это три самых страшных греха. Это язычество, кровопролитие и прелюбодействие. И дальше говорится, но злые языки страшнее всех. Почему? Почему злые языки такой страшный грех? Ответ, потому что мы уже сказали. Он разрушает общество. Без общества человек не может существовать, не может реализовать свой потенциал. Получается, как бы весь смысл создания мира теряет свой смысл. Всевышний создал этот мир с какой-то целью, а мы берем эту цель и разрушаем. Поэтому это хуже всего. Разносящий сплетни убивает мир, говорит Равиш. Его язык – это оружие массового уничтожения. И несмотря на это, этот грех растет и распространяется среди людей. Да, то есть мы, надо понять, сплетни – это оружие массового уничтожения. Одним не тем неправильно сказанным словом мы можем искоренить целое общество и привести к вражде, привести к страшнейшим последствиям. Но несмотря на все это, люди продолжают сплетничать. Почему? Потому что люди ошибочно, как мы сказали в самом начале, ощущают какую-то свою важность. Они думают, что вот они центр общества. Люди приходят с ними делиться информацией. Я знаю то, что не знаете вы. Я могу знать то, что не знаете вы, например, если я буду изучать, продвигаться там в науке или там, не знаю, в каких-то других там отраслях развития, в Торе, в науке, в чем бы то ни было. Но намного проще просто сплетничать. Зачем прикладывать усилия, зачем учиться где-то, зачем там заниматься образованием, когда намного проще получить то же самое ощущение, простыми сплетнями. Поэтому сплетни, люди любят сплетничать, и люди любят слушать сплетни, потому что им их это возвышает на уровень выше того, что вот они тоже что-то осознали и поняли, они приходят в свои места и опять же распространяют эти сплетни. И людям кажется, вот эти вот люди, они вот все знающие, они такие. Но это все иллюзия. Это как наркотик. Человек, принимающий наркотик, тоже ощущает какое-то свое возвышение, какое-то вот хорошее настроение у него поднимается. Ему кажется, что он где-то находится в каком-то шикарном месте нахождения. Но это все иллюзии. И сплетни – это точно такие же иллюзии. Сыны и дочери Израиля, говорит Равиш, если вы хотите жить по принципам иудаизма, в первую очередь избегайте сплетен. Будьте хозяевами над вашими языками. Осветите свою речь, распространяя только мудрость. Приносите мир, приносите понимание, благословение. Там, где вы не можете уже промолчать, там, где вы не можете, извините, распространять мудрость и так далее, просто молчите. Научитесь молчать, говорит Равиш, даже если вас посчитают скучным человеком, не умеющим вести беседу. Лучше так, чем разносить ненависть. Очень часто люди, когда, знаете, ну, человек, который не сплетничает, о чем с ним можно говорить? Можно говорить с ним о тех отраслях, в которых он разбирается, будь то наука или его как это узкая, там, не знаю, его специальность какая-то и так далее. О чем можно еще с ним говорить? И в обществе эти люди кажутся какими-то скучными, когда только зажигаются сплетни, и этот человек, он не принимает в этом участие. Ой, какой он скучный человек. Ну, лучше быть скучным человеком, чем врагом общества. Чтобы не проговориться случайно, потому что когда находимся в обществе сплетников, очень тяжело сдержаться. Научитесь вообще не обсуждать людей. избегайте те общества, где людей обсуждают. Даже расхваливая их перед людьми, которые завистные люди, мы тоже распространяем сплетни. Почему? Я подхожу к человеку и начинаю кого-то расхваливать. А этот человек, он завистный человек. Говорит, а, то, да, ну, это тебе так кажется, он такой-то и такой-то. И пошел его порицать. Почему? Он не может вытерпеть то, что есть кто-то, кем восхищается больше, чем восхищается им. Поэтому перед таким человеком вообще нельзя обсуждать людей. Даже с хорошей точки зрения. Даже где хвалить человека, тоже надо знать. Где хвалить человека. Если я знаю, допустим, что этот человек его не любит, недолюбливает его, я не имею права прийти и хвалить перед ним этого человека. Почему? Потому что последствия этого будет то, что тот, кто его недолюбливает, начнет наоборот порицать его, ругать его, говорить все негативное о нем. И я, хваля того человека, распространил сплетни. Голову надо иметь на плечах. Понимать, с кем можно говорить. А самое лучшее, вообще никого не обсуждать. Как не в хорошую сторону, так и не хорошую. Услышав хвалу другого человека, извините. Корень этого греха делится на два, скажем так. Почему люди грешат? Есть две причины. Первая, это неспособность человека заполнить свое свободное время чем-то полезным. У человека много свободного времени. Мы все видим эту картину, как у подъездов сидят бабушки, дедушки. В основном люди пожилого возраста. И чем они могут заняться? Перемалывать кости всем, кто проходит в этот подъезд. Да, это абсолютно нормально для них и так далее. Просто сплетни. А чем еще заняться можно? Сплетничать. Это единственный интерес, который у них есть. Санта-Барбару уже по телевизору не показывают. Какие там еще сериалы, там богатые тоже плачут, не показывают. Что остается? Остается вот сидеть и обсуждать, и строить Санта-Барбару в нашем подъезде. Это первая вещь. Это люди, которые, их внутренний мир не заполнен богатством. Они пытаются его заполнить какой-то вредной информацией. Второе, желание человека возвыситься над другими тем, что вот есть люди хуже его. Он не самый худший человек. Вместо того, чтобы исправлять себя, вместо того, чтобы стремиться к улучшению, он наоборот полностью, он пытается понизить других. Поэтому исправление этого греха тоже имеет два корня. Первое, естественно, занять свое свободное время чем-то полезным. Сегодня, слава богу, интернет, ну, как и разносит сплетни, он также и разносит огромное количество полезной информации. Огромное количество. Можно найти уроки на любые темы. И включая на любые темы и в Торе, и любые темы в философии, и любые темы в науке. Можно найти, можно всегда найти какого-то лектора, который наиболее приятный, наиболее нравится этому. И слушать его, заполнить свое мнение, свое свободное время сегодня очень легко. Можно. Надо изменить немного интересы. И опять же, конечно, слушать какие-то полезные советы от какого-то раввина, это намного тяжелее, чем слушать какую-то информацию, жирную такую информацию, а вот соседки, которая живет этажом выше. Конечно, намного приятнее слушать про эту соседку. Но если мы заполним свое свободное время, эта соседка нас перестанет интересовать как объект наших сплетен. Второе, надо работать, конечно, над качеством скромности. Когда человек смотрит, смело смотрит на себя, и он осознает свои недостатки, он не скрывает от себя свои недостатки, он понимает правильные пропорции, в которых он живет. И он понимает, что да, у него хоть и есть достоинства, но и недостатков у него тоже не хватает. И поэтому, между тем, вместо того, чтобы заниматься обсуждением недостатков других, займись исправлением самого себя. Говорит Равиш, научись держать при себе любую информацию о любом человеке, если не видишь никакой пользы от ее разношения этой информации, разглашения этой информации. Таким образом, подведем итог того, что мы сегодня с вами видели. То, что говорят мудрецы, один из убийц, скрытых убийц, которые существуют, это злые языки и сплетни. Это страшная вещь. Они разрушают общество, они уничтожают человека, портят человека, уничтожают человека. люди разносят сплетни. Самое страшное, говорит Хафец Хаим, это люди, которые разносят сплетни, даже не понимая даже не обращая на это внимания. Это просто, это не человек, который когда-то что-то не выдержал и что-то негативно сказал о другом человеке. Это прям пулемет атомных бомб. Это пулемет, который стреляет атомными бомбами. Он постоянно раз за разом разносит вот эту вот ненависть, разносит негатив, уничтожает общество. Это самое страшное, что может быть. Поэтому сторониться этого надо максимально. Максимально надо этого сторониться. Я был как-то очевидец, я помню, на одном из уроков рассказывал, был как-то очевидец такой ситуации, что вот ехал в автобусе к своим родителям, да, они живут на севере Израиля, я ехал вот к ним, автобусы из города Хайфа взяли автобус к ним в город. И вот там посередине, там вот автобус там едет, объезжает несколько городов, и в одном из городов передо мной сидели в автобусе две пожилые дамы, которые разговаривали на русском языке в Израиле, да, разговаривали абсолютно на русском языке, то есть они жительницы Израиля, но русскоговорящие репатрианты. Обсуждали какого-то там пожилые дамы, что-то разговаривают и так далее, и так далее. И вот в автобус на следующей остановке заходит еще одна тоже пожилая дама. И одна из этих дам, двух этих дам, которые разговаривали, обращается к ней, ой-ой, та там Софочка, ты такая дорогая, молодец, как твои дела, и то все, и как ты заботишься о своем муже, ты такой замечательный человек. И вот всю дорогу ее расхваливают перед этой подружкой. Да, второй говорит, ой, если бы ты знала, и так далее. Потом, на следующую, через пару станций, эта Софочка, которого, она выходит с автобуса. Не успели двери автобуса закрыться, как эта же женщина, которая до этого схваляла, поворачивается ко второй и говорит, если бы ты знала, что это за сволочь, если бы ты знала, что это за мерзкий человек, без какого бы то ни было изумления даже, да, без какого-то ни было, то есть вот так же, как ее расхваливала у нее в лице, сразу же перешла и начала ее там обзывать и оскорблять вот за ее спиной, сразу же, как закрылась дверь. Они сидели вот прям скамейка передо мной. Конечно, меня это вызвало какой-то смех такой определенный. Знаете, сама ситуация такая. Но как? У человека вообще никаких тормозов не существует. У человека вообще не существует никаких границ. Ответ – да. Люди, которые по-настоящему привыкли к этому, они не замечают. Она ничего плохого не сделала. А ответ – она сделала ужасное. И лашон ара, и грех сплетни, несмотря на то, что... Почему люди пренебрегают сплетнями и злыми языками? Потому что последствия не видят сейчас. Удовольствие получают сейчас, а последствия сейчас не видят. Последствия может аукнуться там, не знаю, через сколько времени. Но сейчас они этого не видят. И поэтому они спокойно отдаются вот этому соблазну непонятному разносить сплетни и думать, что я такой вот большой и умный человек, в отличие от всех остальных и так далее. Поэтому... Мы, люди верующие, люди живущие и стремящиеся жить в рамках законов Торы и выполнять волю Всевышнего, должны понимать, что грех, который напрямую разрушает все планы, скажем так, Всевышнего, способен разрушить, да, это разношение сплетен и злых языков. Поэтому всегда мы должны научиться держать язык за зубами и ни в коем случае не разносить ту информацию, даже которая для нас кажется очень полезной, ну, очень такой важной и так далее, и так далее. Если мы, опять же, не знаем, приносит она пользу или нет. Если у нас есть какое-то сомнение, приносит она пользу, лучше промолчать лишний раз, чем сказать что-то лишнее. Или при возможности, конечно, обратиться к человеку, который разбирается в этих законах и попросить его совет. Окей, хорошо, есть вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль. Замечательный урок. Есть вопрос от Анны, нашей постоянной слушательницы. Анна, пожалуйста, включите микрофон.
Шалом, рав Даниэль. Спасибо большое за уроки, за подачу глубокую. У меня несколько вопросов, они как бы один из другого. Правильно ли, что корень лашон ара и рахилута – это гаава? Первый вопрос.
Одна из причин, да. Как мы сказали, один из корней это то, что это гаава. И, конечно, 100%. Это потому, что человек
тогда, да. Тогда дальше. И когда вот это качество гордыни, человек будет себя обуздывать, бороться с ним, то это и будет путем по отдалению от лашон ара и рахилута. Верно?
Конечно. Одно из того, тогда... что это приведет, конечно.
А третий вопрос. Но ведь мы никогда не сможем победить в себе это качество Гаала окончательно.
Мы не должны его окончательно, секунду.
Значит, подождите. Значит, наша борьба с Рахилутом будет все равно на каких-то других уровнях идти.
Нам сказали мудрецы, смотрите, мы с вами когда-то разбирали книгу 8 глав Рамбама. Да,
да, да, да.
Где-то на Ютубе должны быть где-то главы. Мы там с вами сказали такую вещь, что у каждого качества должна быть середина. То есть, что значит середина, мы с вами поясняли, должно использоваться уместно. Человек, у которого вообще нету гордости, гордыни или гордости, я не знаю, ну, гордыня это имеет такое, как сказать, что-то негативное понятие, ну, гордости, самооценки самого себя, это тоже больной человек. Нам говорят мудрецы, у каждого человека должна быть 1/8 гордыни. 1/8 гордыни, то есть человек должен гордиться своими достоинствами.
Первый раз слышу. А можно источник? Вот 1/8 первый раз слышу.
Конечно, Талмуд, точно не помню какого места, но это высказание в Талмуде да? Очень известно. Его используют почти все, кто занимается.
А почему 1/8?
Ну,
почему?
Опять же, да, 1/8 имеется в виду очень маленькая. То есть
гордыня, все поняла. Да,
то есть человек должен гордиться. Я человек, который стремлюсь к духовности. Я вместо того, чтобы смотреть какие-то там глупости по телевизору, сижу и слушаю вот уроки Торы. Этим он должен гордиться, конечно. Это гордость, которая должна быть. Но это не та гордость, которая должна привести к тому, что он негативно смотрит на других людей. Он не должен быть слепой в своем отношении, ни в коем случае. Вот на прошлой неделе в своих группах я как раз говорил Двар Тора от Рав Захса, где там рассказ про Моше Рабейну. Мы видим, что про него Тора говорит, что он самый скромный среди всех людей, но ему это не мешало, мы заметили, выходить и на конфликты и спорить с другими людьми, которые претендовали на его власть. То есть скромный, но вот он умеет бороться и так далее. Ответ очень простой. Скромный человек это не тот, кто у кого пониженная самооценка. У кого пониженная самооценка, это больной человек. Скромный человек – это тот, кто понимает свои достоинства и умеет откладывать их в сторону. Это скромный. Он гордится своими достоинствами, потому что это его достижение. Но он эти достоинства не вызывают у него как бы пренебрежения к другим людям.
Не выпячивает. Не выпячивает.
Да, это и есть скромный человек. Теперь. Естественно, что мы должны бороться изо всех сил с этим вот негативным, с гордыней. Да? То есть, когда именно вот моя гордость, она приводит к тому, что я негативно смотрю на других людей. Я резко к ним, ну, кто вы такие, мол, и так далее. Естественно, с этим надо бороться, конечно. Это одно из качеств. Это считается корень всех плохих качеств, пишет про это мораль из Праги. Корень всех плохих качеств – это гордыня. И с ней, конечно, надо бороться. И, как мы сказали на уроке, да, одна из причин вот этого распространения сплетен, это как бы дает человеку, успокаивает его, что они самые худшие на земле. Вот есть, вот видите, там соседка с верхнего этажа, она еще хуже. То есть я не самый худший человек на земле. Эта иллюзия, которая вот приводит, которая порождает, она вот очень ошибочная и она очень вредная. И с этим надо бороться.
Спасибо большое.
Шаббат шалом.
Большое. Ирина, Анна, пожалуйста. Можно включить микрофон? Ой, нет, да? Ирина, извините.
Ага. Я могу уступить.
Да-да-да. Нет, Ирина, пожалуйста. Да,
хорошо. Я, понимаете, у меня недавно еще поделиться.
Извините, можете чуть громче говорить?
Да-да-да. Может быть, в таком месте, что нужно громче. У меня был такой случай недавно. Хочу поделиться, потому что до сих пор не дает покоя. Может быть, вы дадите какой-то совет. Я уже больше 2 месяца назад, это был конец Песах, и я попала на празднование Песах. То есть мы иногда, наверное, люди, мы едем куда-то, чтобы быть где-то в какой-то общине на Песах. И я была приглашена. То есть я была с 2 другими тоже женщинами. Одна совсем незнакомая, вторую, которую я знаю пару лет, но с которой мы тоже встречаемся только на праздники. То есть вот, ну, как бы немножко знакома, но хорошо и светло. И вот вы понимаете, на протяжении этого времени, что я гостила, я слышала, что между собой обсуждают все время. Но я человек такой, миротворец, и я стараюсь избегать. Вот. И я себе своими делами занималась. Это вот о том, что всегда участвуют трое. И, может быть, из-за того, что я промолчала и занималась своими делами, потому что говорили, в общем, не со мной. Но я слышала массированное обсуждение все время. Все время вот обсуждались люди там, к которым мы ходили. В общем, это было очень массированно. Я это отметила, но я просто гостем была и вела себя тактично и пыталась помочь, и все было очень красиво, и меня поблагодарили в конце за приятное общество и пригласили даже еще раз там зимой. И вот я с этой благодарностью уехала домой. И через час после этой благодарности та женщина, которую я знаю лучше, совершенно в истерике говорит мне, что ты такое сказала, меня буквально выселяют отсюда, где вот она гостила. При этом, не спросив, а утверждая, что это я, значит, что-то, видимо, сказала. Ну, это, знаете, как вот, что значит, когда тебя несправедливо, когда ты вот всей душой, и тебя вот просто окунают тут же, не то слово, в холодную воду. И очень было неприятно. Но я посчитала, я не захотела в этом участвовать дальше, в таких вот пионерских разборках. И я не стала звонить той женщине, ой, что ты, как ты. Слава Богу, уже после многих лекций, изучения Туры, уже какая-то мудрость пришла. И уже я решила, что я должна от этого как-то постараться не ворошить это. И я только успокаивала свою более такую близкую знакомую, пыталась ей доказать, сказать, что я просто физически не могла даже ничего сказать, у меня и времени на это не было. И зачем? Вот. И та пострадала вообще непонятно почему. Ей пришлось уехать. И я этот вопрос так и не стала выяснять с первой. И вот до сих пор у меня какое-то такое чувство неприятное. То есть приятное ощущение своего визита. Были хорошие еврейские общины, были хорошие визиты. И женщина нас принимала хорошо, и взаимная помощь. А вот этот вот инцидент, причем вот эта вторая знакомая, которая моя, более моя близкая, она действительно пострадала, она уехала, в Нью-Йорк, она даже заболела чуть ли там на нервной почве. И, видимо, все равно она где-то думала, что, может быть, я это чувствовала. Но я пыталась с ней говорить и как-то, в общем, наладить с ней отношения. И вот у меня вопрос, надо ли мне вернуться к той первой, спросив у нее, так что же все-таки случилось, по истечению времени. Потому что, как говорится, с холодным уже умом и сердцем надо не по-горячему делать. Надо ли мне вернуться к той вот первой и спросить, а что это было?
У нас есть, требование такое снять с себя подозрения. То есть нельзя приводить людей к тому, чтобы о нас что-то плохо думали или какое-то бы то ни было подозрение и так далее. Если вы можете объяснить той обиженной женщине, что вы вообще не причастны, и вы не понимаете, о чем речь идет, и вы можете вот это вот объяснить, это, конечно, самое лучшее. Но, опять же, понятно, что если к вам пристали просто без каких-то беспочвенных обвинений и так далее, конечно, к вам никаких требований, претензий нет. Тот, кто предъявляет беспочвенные обвинения, он виноват в этой картине. Но, опять же, конечно, если при возможности можно каким-то образом снять себя, это сказать...
Я так и сделала сразу. То есть я сразу сосредоточилась на том, чтобы наладить отношения с тем, с кем я больше знакома, показать ей, ты же понимаешь, что я не могла, и что да, мне некогда было, и потом мы же с тобой были вместе всегда, и зачем? Мы же занимались совсем другими делами, и какой смысл, если меня приглашают, что я буду это... портить, я как-то ей уже с ней наладила. Но я хочу сказать, что вот тот случай, когда участвуют трое, и, как говорится, или вообще надо уйти, было никогда не отвечать ни на что, не реагировать. Как бумеранг, пусть я была, как говорится, менее задействована, но все-таки мне вот показали, что так же бумеранг может ударить и по тебе, хотя ты вроде как бы ты была третьим участником, понимаете? Я была как бы третьим участником этих всех разговоров, а получилось вот, и причем интересно, что как раз главу эту мы изучали, вот как раз все это было в этот момент. И так интересно, потому что я, знаете, так с пятого класса в таких вещах не участвовала. Вот просто хочу сказать, чтобы люди были очень внимательны. Либо надо вообще не участвовать, да, либо
надо
как-то отметить сразу.
Общество людей, в общем, избегать общества людей, которые просто сплетничают. Надо изначально, потому что всегда же просто сидя или проходя мимо, мы можем от этого пострадать, конечно.
Да, в общем, я вот так поучаствовала, поэтому как раз по теме вот хотела поделиться. Спасибо большое, да, очень, это очень важно, но мы не замечаем зачастую. И да, это, пожалуй, что надо всегда бдеть, как говорится. Спасибо большое.
Всем хорошего. Спасибо вам.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли обсуждать дела членов правительства в социальных сетях?
Это очень интересный вопрос. Смотрите, информация, которая уже становится публичной, то есть если о ней уже рассказали на телевидении, ее уже разнесли, то есть эта информация уже известна всем, это не проблема с лашон ара. Проблема лашон ара — это когда я до кого-то доношу ту самую информацию, которая была неизвестна. Поэтому, если информация, она уже в основном там газеты, соцсети, телевизор и так далее, то есть она уже разнеслась и так далее, но надо заметить, надо убедиться, что это не клевета. То есть, если это по-настоящему, там вот было то-то и то-то и то-то, и это надо убедиться, что по-настоящему так оно, это правильно так оно и есть. И если это так, тогда это не проблема с лашон ара. Это другая проблема. Просто зачем тратить свое время на эти глупости? Но как бы, ну это не проблема лашон ара, потому что эта информация уже допустимая, она уже для всех. То, что попадает в соцсети, это уже конец практически.
Далее, Татьяна, у вас включен микрофон. Можно задать вопрос голосом. Пожалуйста. Татьяна пишет нам и интересуется, во-первых, когда Ирина рассказала этот случай, что надо было бы, лучше бы эти сплетни прекратить или молчать?
Смотрите, надо понять такую вещь. Если я знаю, что люди ко мне прислушаются, я сделал замечание, они ко мне прислушаются, тогда, конечно, правильно сделать замечание, чтобы люди ко мне прислушались. Но если я понимаю по ситуации, что ну, никто ко мне не прислушается, и поэтому лучше просто идти в сторону и не делать замечаний. Потому что если я знаю, что люди не прислушаются к моему замечанию, лучше не делать замечания, чем его сделать. Поэтому самое лучшее – это просто встать и уйти от этого общества.
Извините, я голосом могу задать, но я сижу на речке, и поэтому тут проезжают кораблики с музыкой. Так что вы уж меня извините в Амстердаме. Вот. Я хотела спросить, ну вот даже вот в случае с Ириной, если бы, ну да, может быть, прислушаться, ну как-то у меня тоже такие случаи были, что человек, там сосед поносит другую соседку, и как бы неудобно уйти, и приходится слушать, хотя нужно на, как бы в угоду ему, но нужно точно пресечь, я думаю, просто прекратить, даже рискуя, может быть.
Конечно, смотрите, самое прекращение, это если встать и уйти. Сказать, знаете что, смотри, я не люблю, просто сказать, я сплетничать не хочу, встать и уйти, это самое лучшее будет. Потому что пользу этой информации нет, зачем ты мне это рассказываешь? Смотрите, есть, надо понять еще одну такую вещь. Есть иногда, есть много разных исключений. Опять же, я не могу поверхностно зайти вам и объяснить все виды исключений, которые вот у нас являются, которые есть у нас в этой большой книге Хафец Хаим. Но иногда есть ситуации, когда надо дать человеку выплеснуть свой накипевший гнев. Бывает, иногда приходит человек, разозлился на кого-то, вот у него кипит внутри, он должен высказаться перед кем-то. И там будет даже правильнее дать ему высказаться, но не принимать эту информацию как верную информацию. Это надо как-то интегрироваться, отдалиться от этой информации, не принимать ее как верную. Но дать ему возможность высказаться. Опять же, это есть в этом много разных подробностей. Как говорил мой духовный наставник в Вишиве, там, где я учился, Рав Дов Яфе был очень большой праведник, он говорит такую вещь, что он вообще не понимает, как люди способны кому-то сказать «доброе утро» без того, чтобы они знали книгу Хафец Хаим. То есть как вообще могут вести какой бы то ни был разговор без того, чтобы они знали законы, вот эти вот законы сплетен? Ведь любое слово, любая интонация может привести к чему-то. Как можно вообще с кем-то разговаривать, не зная эти законы, эти книги? Поэтому каждый должен, сегодня есть эти законы, приводятся и в разных сборниках, и книгах, и очень красиво описаны, и с картинками, и без картинок, и там разные интересные рассказы. Очень много есть на эту тему. И надо знать эти законы, конечно.
Еще тоже довольно трудно иногда уберечься от того, чтобы не поддакивать, потому что иногда ты соглашаешься с тем, что человек говорит, а лучше, ну, как бы я такое нашла, в общем-то, решение для себя, что говорить, ну, знаешь, в каждом человеке есть, в любом человеке, в каждом есть и плохие, и хорошие стороны, на что мой сосед говорит, в ней нет ничего хорошего. И вот тогда, ну, и трудно дальше не тебе.
Смотрите, когда человек поддакивает, здесь еще одна проблема, он поддерживает этот грех, да, он подстрекает дальше, продолжать дальше грешить. Это то, что мы говорили на прошлом уроке тоже, перед слепым не ставь препятствий. Когда я являюсь причиной того, что он продолжает разговаривать, он со мной разговаривает, я еще поддакиваю, еще делаю, что ты говоришь, такие удивительные лица, я как бы его подстрекаю продолжать дальше. И тогда это вообще огромный-огромный закон. Запрет, извините, тогда это еще большой запрет. Поэтому это все надо быть очень-преочень с этим осторожен. Но надо понимать такую вещь. Многие люди, если не видят последствия, они не считают это каким-то большим запретом. Это не только с Торой. Я всегда привожу этот пример. Все курящие люди, все люди, которые курят, никто в жизни не приложит в своей щеке горячий утюг. Почему? Последствия сигарет намного более страшные, там, смерти и всякие страшные заболевания, которые могут быть. Почему курят, а вот утюг горячий к лицу так просто ради удовольствия или любопытства не приложат? Ответ, потому что здесь боль ощутима в этот же самый момент. А вред от сигареты, он когда-то, да, это вред, но он придет потом. Сейчас я получаю удовольствие, а вред придет потом. Пока он не пришел, этот вред для человека не кажется что-то таким вот страшным и так далее. Это то же самое касается здесь. Запрет лашон ара – это один из самых страшных запретов в Торе. Это страшный запрет. Почему люди его им пренебрегают? Потому что последствий не видно никто. Ну, подумаешь, я какое-то слово там сказал. Ну, подумаешь, я ему покивал головой. Ну, что я там такого сделал? Но последствия у него ошалелые. И человек просто их не видит, не замечает. Они когда там придут эти последствия, это возьмет время. Поэтому он вообще не ставит себе, как бы, не видит важность в этом запрете. Несмотря на то, что запрет колоссальный.
И последствия... Ну, насчет сигарет, кстати, мы обжигаем, если человек курит, то он обжигает тоже внутренность, конечно, хотя это сразу он это не понимает, это правда.
Ну, чувствует, вот, конечно, да. Поэтому тебе позволяет.
Вот. Ну вот, и еще самый, может быть, такой трудный вопрос. Я сама, как, то есть, ну, такой случай был, что у меня подруга, к сожалению, умерла, и ее отец в Москве был очень таким известным детским писателем, ну, хорошим детским писателем, он такие стихи замечательные делал, Кушак его звали, Юрий Кушак, вот. И он, то есть, и осталась библиотека его, еще таких послереволюционных книг, которые сейчас уже даже они не сканированы, ни в интернете их найти, нигде. То есть такие четыре большие коробки. И я их перевезла, у меня не было, так, как бы, ну, у меня нет такого места, куда поставить, там, сарайчика, а у соседки моей есть такое место, и мы вроде бы как с ней договорились. Но потом, но когда я приехала с кем-то на машине, ее не было дома, мы позвонили к соседям, поставили эти коробки. А потом она утверждает, что ничего такого мы с ней не договаривались. Короче, она эти коробки, там она испугалась каких-то других соседей. И вот эту библиотеку отца Наташи Кушак, ее просто выкинули. А ее просто выкинули. То ли из-за ее трусости, то ли она кого-то... И вот я была так рассержена, и я так с ней поссорилась. И я говорю, как вы могли такую, такую уникальную... Вот. И потом я еще рассказала ее подруге об этом. Потому что та утверждала, что мы якобы не договаривались. Я пыталась себя оправдать. И говорила, да нет, мы договаривались. Ну как же так? И вот получается, что я как бы... В общем-то, это лашон ара тоже, что я про нее сказала другому. И как это можно... Вот мой вопрос в чем. Как можно исправить последствия вот такие?
Смотрите, Хафец Хаим считает такую вещь. Ну, ваш рассказ, он еще ограничит. То есть Можете, если есть возможность, подойти к соседке, объясните, смотри, вот я там сказала про тебя лашон ара, прошу прощения. Потому что он сам ограничен. То есть вы рассказали какой-то одной женщине. Но проблема в том, что человек, который разносит сплетни, откуда он знает, где эти сплетни? Он не может сейчас обойти все человечество и перед каждым индивидуально просить объяснять, что это сплетни и так далее, и так далее. Особенности, знаете, когда вот бывают люди разносят сплетни не просто об одном человеке, а там о всем этом. Ой, эти москвичи, они все там такие вот сволочи. Ой, все эти. Сейчас ему надо перед... Сколько там, 12 миллионов живет? Надо пройти через 12 миллионов людей и у каждого из них просить прощения.
Угу.
Понятно? То есть это бывают вещи, которые человек совершил что-то, и у него как бы нет изначально никакой возможности просить это прощение. Поэтому, да, это надо быть с этим очень осторожным. Ваша ситуация, она очень ограничена. То есть вы там, не знаю, там будет это лашон ара или нет, то есть когда вы оправдываете себя... Там, то есть факт был известен, что соседка выкинула книги, к вам пришли с претензией, сказали, что там с ней ругаетесь, вы можете сказать, что вот она и так далее. Но опять же, даже если это лашон ара, вы рассказали о конкретном человеке, конкретному человеку, это легко решить этот конфликт. Но когда вы рассказываете, разносите, там, ну не вы, а тот, кто разносит сплетни, там, толпе, в интернет выбрасывает какую-то сплетню, сейчас как он может сейчас это... исправить этот грех? Или когда он там говорит там, о большом количестве людей, что он может сейчас с этим сделать? Поэтому здесь лашон ара очень тяжело просить прощения и очень тяжело исправлять этот грех.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. И за урок спасибо.
Спасибо большое. И последний голосовой вопрос на сегодня, пожалуйста. Здесь нет имени, просто написано iPhone. Если вы можете сейчас включить микрофон и задать вопрос, то пожалуйста. Если нет, то, наверное, это просто случайно нажали.
Я не знаю, если вы меня слышите или нет.
Слышим.
Как бы добрый день или вечер.
Да,
я хотела бы узнать такую, такая ситуация у нас произошла, что... Кто-то разговаривал между другом, и получилось, что я как бы получила свидетелем между разговором мужа и жены. И как бы теперь одна из сторон просит меня помочь, что же делать. И я говорю, давай спросим у раба или у ребеца, как в этом случае поступить. Это считается тоже как бы лашон ара, что я могла подойти, или не я, или мы вместе, или как-то.
Смотрите,
простите, потому что получается, что если мы не говорим, а даем как бы, молчим и не учим человека этого чему-то, он продолжает вести себя так же и считает, что он прав. И раз вы молчите, значит, я могу себя вести неподобающе. Не, не. И...
Когда вы встаете и уходите от сплетника, я думаю, что это самый большой протест, который может быть. Это намного больше протест, чем просто ему сказать, смотри, нельзя разговаривать лашон ара. Опять же, я хочу заметить такую вещь. Если вы знаете, что человек прислушается к вашему замечанию, и для него важно ваше мнение, он прислушается к нему, это одно. Это тогда, конечно, надо сделать, обязательно надо сделать замечание и так далее. Но если вы знаете, что человек не прислушается к вашему мнению, ну что он сплетник, что вы ему, он наоборот, он сейчас будет вас, на вас сплетничать. Вот сплетник. Поэтому самое лучшее – это проявить протест. Какой, что может быть лучше протест, чем просто встать и уйти? Это самый большой протест, который можно предъявить против того, что вот мне не нравится твой поступок.
У меня как бы другой вопрос. Как мы можем этого человека научить, что он должен уважать женскую сторону и... давать ответственность, быть ответственным за то, что он делает. Потому что не всегда он, получается, думает правильно. Я иногда просто встаю, ухожу, не выясняя отношения, считаю, что это вообще меня не должно касаться, потому что это как бы семья и какие-то такие оголоски, то, что я услышала, я даже не хочу в это входить. Но как же помочь мне этой молодой семье, я не знаю.
Смотрите, научить человека чему-то требуется, чтобы у того человека было желание учиться. Знаете, прийти кому-то учить, говорить ему, смотри, надо относиться к женщинам по-другому, или что бы то ни было, если у него есть такое желание, тогда замечательно, это поможет. Конечно, надо просто с ним поговорить. Если человек, который, ну, он просто грубиян по натуре своей, то есть, естественно, что ваш разговор никак на него не повлияет. Что можно его учить, если человек не готов учиться? У нас надо понимать простые вещи, что надо все смотреть и видеть по происходящему, по ситуации. Если с какими людьми идет разговор. Есть люди, которые просто заговорились, проговорились, и они в гневе находятся. Когда они успокоятся, можно с ними прийти и по-человечески поговорить на любые темы. Есть люди, которые нет. Это надо, все зависит от ситуации. Поэтому смотрите, самое простое, то, что вы сказали в самом начале, это подойти к раввину, к раввинше, который знает того человека, который понимает, о ком идет речь. И взять у нее, просто посоветоваться, что в данной ситуации делать. Потому что это очень зависит от многих условий, от многих ситуаций, от многих тонкостей. Это как бы, это очень запутанная вещь. Человек вообще запутанная сущность со своей психологией, со своими этими. И как бы прийти, нету какой-то кнопки, вот нажал, и он, вот и мы его воспитали. Такого не работает. То надо понимать, как подойти к человеку, какие подходы для него должны быть. Стоит ли вообще это делать, это тоже надо понимать. Это все зависит от ситуации, это все зависит от многих разных условий, на которые, конечно, здесь ответить не смогу.
Большое спасибо вам.
Удовольствие.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Спасибо нашим участникам за интересные вопросы. Мы продолжим эту тему или уже будет другая заповедь?
Я думаю, что нет, мы эту тему закончили, слава богу. Опять же, ее закончить невозможно, про нее можно говорить без конца, потому что только посмотрите, сколько книг на этот запрет записано. Особенно сегодня этот запрет очень, как бы, ну, скажем, такой зашел в моду обсуждаемости, да, то есть его по-настоящему очень-очень обсуждают и так далее. Потому что наконец-то люди начали понимать ущерб от этого запрета. Но по книге Рав Ирша мы это закончили, и в следующий раз у нас уже будет что-то новое.